Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Православных молодых людей, особенно девушек, да и мужчин тоже, думающих о создании семьи, часто волнует вопрос отношений до брака. Сегодня об этом и поговорим. В студии у меня настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Христос воскресе!
Воистину воскресе! С праздником, дорогие братья и сестры! С продолжающимся праздником Пасхи!
Он у нас долго продолжается, это очень-очень радует. Наконец-то настали эти радостные, светлые дни, которых мы все так долго ждали. А давайте, наверное, как всегда, с самого начала, какие отношения возможны до брака с точки зрения христианских заповедей? Ну, то есть, что можно делать, а что нельзя, чтобы сразу определиться с какими-то границами.
Тема вполне пасхальная, потому что был Великий пост, когда не совершалось таинство венчания, предписывалось воздержание. Наступили пасхальные дни, и многие люди церковные стремятся заключить церковный брак. И, конечно же, здесь для современного христианина очень и очень много вопросов. Что можно, а что нельзя делать до брака? Когда-то было патриархальное общество. И этих проблем было гораздо меньше. Что значит патриархальное? То есть был отец, глава семейства, который всем командовал, во всем распоряжался, все его слушались и все ему подчинялись. Но это патриархальное общество ушло в прошлое. Там были свои плюсы и свои минусы, по крайней мере, для европейской цивилизации. Оно остается еще, мы знаем, что на Востоке очень крепкие такие корни имеет. А вот в европейском мире все уже произошли изменения. И сейчас появилось, так, как говорят, равенство полов. То есть мужчины, женщины становятся равны. То есть уже не так...
Феминизм победил?
Нет, это не феминизм, это христианство победило, потому
даже
что...
Даже так?
А как же, конечно же, этому толчок, вот этому равноправию мужчин и женщин дало прежде всего христианство.
Ну, христианство же говорит о том, что мужчина все-таки главный.
Конечно же, но тем не менее оно подняло женщину. Ведь я вот с удивлением всегда читаю послания апостола Павла, которые проникнуты заботой о женщине. Он говорит: заботьтесь о вдовах, пекитесь о вдовах. Чего о вдовах заботиться? А потому что вдова в том обществе, она бесправная, бесправное существо. Нет мужчины, все, она ничего не может делать. Поэтому христианской церкви предписывается заботиться именно о женщинах, которым трудно в жизни, одним словом, достается. И в патриархальном обществе, кстати, действительно крепкие семейные отношения, но патриархальное общество существует и без христианства. Иногда говорят сейчас, что вот христианские семьи, там разводов не было. Это патриархальный уклад удерживал, а не столько христианство. Здесь это и в исламе, и в других вообще религиях, когда такой патриархальный строй существует. Ну вот, женщины стали наравне с мужчинами трудиться, зарабатывать и решать какие-то жизненные вопросы, жизненные проблемы самостоятельно. Это было, ладно, хорошо, но при этом остались такие патриархальные ожидания. Ожидания остались. И даже требования. То есть все равно мужчина вроде бы и не главный, но ты решай все вопросы. Ты заботься, ты поилец, ты кормилец все равно.
Но при этом у нас равноправие.
Но при этом у нас равноправие. Да. Я могу там мужа своего учить и воспитывать по полной программе и требовать от него все, что мне захочется. И вот получился такой диссонанс. Это такой переходный период, что ли, как маргинальный период получился. И от одного ушли, и к какому-то другому укладу, получается, не пришли. И поэтому многие люди вот в растерянности, нет определенных ролей, что можно делать, что нельзя делать. При патриархальных отношениях все было расписано, или, по крайней мере, уже заложено, как нужно свататься, как ухаживать за кем, когда, что делать, как. Все было. Сейчас этого ничего нет. И поэтому
что
здесь...
Что сам придумал, то и получил.
Да, все на выбор именно самих мужчин и женщины остается. И где-то граница, которую нельзя переходить. Вот, допустим, юноша влюблен в девушку. Собираются они вступить в брак. Вполне законный брак. даже венчаться собираются. И что им, за ручку можно держаться или нет? А поцеловаться можно или нет? А обняться можно или нет? А еще там что-то сделать дальше в этом направлении можно или нет? Где граница, которую не стоит переходить? Не то чтобы нельзя, но не стоит. И, видимо, вот эти все вещи человек должен уже решать, ну, как бы духовным путем. Не через закон, не через букву, а через духовную жизнь свою. То есть здесь поступать так, чтобы это было полезно для его души. То есть вот эта грань, она ощутима только внутренне может быть. Здесь никакой священник, никакие предписания, никакие правила, ни священный синод не вынесут и не напишут, что вот это можно, вот это нельзя.
Но и тем не менее есть в церкви четкое понимание того, что отношение до брака – это блуд.
В общем, да. Ну, что считать ведь браком?
Ну, официальный штамп в паспорте, официальное отношение в ЗАГСе, которое оформлено, вот эту самую печать. Вот
дело в том, что брак
сходил,
появился в Римской империи, где не было печати в паспорте. Если сейчас вот мужчина и женщина приходят в церковь, им надо доказать, что они в браке состоят, а не в блуде, то в римских условиях римского права им нужно было доказывать противоположное, что они не состоят в браке. Потому что если придет, вот, скажем, мужчина в храм, священник ему скажет: ну ты же женатый. Как? Нет, не женатый. Ну как не женатый? Ты женщина ведь живешь, это же значит твоя жена, ребятишки потом у вас какие-то там бегают, видел, она там что-то на рынке покупала для дома, жена твоя, что ты? А сейчас получается, что люди ведут совместное хозяйство, у них все вроде бы совместно, все есть, штампа нет, и они вроде бы не считаются мужем и женой. Это ведь как подойти вот к этому вопросу? Я не ратую за то, чтобы люди не регистрировали в органах государственных свой брак. Это выступает, кстати, за законный брак и психологи, и юристы выступают, потому что масса проблем потом юридически всякого характера возникает там с наследством, да что угодно. Я видел вообще трагедии даже из-за этого, когда люди прожили всю жизнь, а потом выгоняли просто их там какие-нибудь родственники из дома и говорили: вы чужой посторонний человек. Поэтому, конечно же, это тоже важно сделать. Но вот и думаю, что здесь по здравому смыслу, конечно же, лучше, чтобы сексуальных интимных отношений у жениха и невесты до брака не было. Это чисто практический подход, это даже не какая-то отвлеченная нравственность. Мне доводилось читать социологическое исследование на эту тему, правда, в Соединенных Штатах проведенное, у нас таких вот, к сожалению, нет, но там те люди, у которых не было добрачных отношений, вступали в брак, те пары разводов среди них встречаются меньше, чем в так называемых пробных браках. И пробные браки, они, как правило, завершаются действительно ЗАГСом, когда уже невеста в положении или родила, и это называется еще брак вдогонку. Специалисты объясняют, почему люди, которые воздерживались до брака, реже расстаются. Потому что намерение их серьезное изначально. Вот представьте, если я собираюсь вступить в брак. Ну, через полгода у нас будет свадьба. Ну что, неужели уж я не потерплю до этого дня? Это, извините меня, неужели я пасхальные куличи буду есть до Пасхи? Так, тут вот все эта тема висела, можно и пасхальные куличи до Пасхи есть. Неужели уже человек не сможет воздержаться и потерпеть? Для чего тогда вообще все это торжество смешное, когда люди встали из одной постели, она пошла в белое платье, надела он смокинг и отправились там не в ЗАГС или венчаться. Никакого таинства-то нету, и праздника-то никакого даже нет. И когда вот это люди понимают, что их отношения должны быть серьезными, то, естественно, они все последующее стараются в отношениях выстроить. То есть для них это не то, что «дай-ка я попробую, понравится, не понравится». Сейчас ведь, видите, мы живем в потребительском обществе, и считается так в этом обществе потребительском, что нужно найти товар, который тебе подходит. Вот захожу я в магазин, взял одну вещь, ну, что-то вот тут цвет не нравится, здесь размер не нравится, здесь марка не нравится. И так вот, о, нашел, все, вот тот образец, который мне подходит. Также и в семейной жизни нужно найти объект, к которому я мог бы приложиться. Вроде бы и это подходит, и это подходит. Ну, все, вроде бы объект нормальный. Нет, еще все-таки есть недостаток, поищу другой, повыбираю еще. То есть, об этом еще эту проблему обозначил в свое время психолог зарубежный Эрих Фромм, который говорил, что в потребительском обществе люди ищут объект, то есть, как бы товар. А в викторианскую эпоху, он говорил, люди воспитывали в себе любовь. То есть, если есть у человека любовь, то уже не так важно там фасон, расцветка и все такие прочие вещи. И невесты, и женихи любили своих суженых еще даже до того, как их увидели. Парадокс? Вот он появился, свет в окошке, и сразу же она в него влюбилась в ту же секунду. И он точно так же тут полюбил ее без всякого стерпится, слюбится. Почему? Потому что есть жажда любви, есть желание, куда приложить свою любовь. И вот появляется он на белом коне, и все, или даже на велосипеде, это не суть важно. И сразу же, вот он, мой избранник, вот этого человека я люблю. Потому что внутри у человека уже существует любовь.
Хорошо, исходя дальше из этой же логики. Если возникли чувства, возникла любовь, если человек понимает, что вот с этим человеком он хочет дальше строить свою жизнь, прожить всю свою жизнь, готов взять ответственность за этого человека на себя, так какая же, собственно, разница, ну, кроме каких-то юридических моментов, да, будет ли свадьба? Ну, любая при этом, там, неважно, она будет в ЗАГСе или она будет в церкви повенчана. Какая разница, если человек готов и так, зачем усложнять?
А что усложнять-то? Ничего не усложняется. Вот встречаются два человека. Кстати, я не очень мне нравится, что у них рождается любовь. Они уже готовы должны быть, у них уже должна быть любовь, которую они только прикладывают вот конкретному человеку. Воспитали они в себе эту любовь. Любовь – это вот, кстати, Фромм хорошо об этом пишет. Это как лампочка. Ее вносишь в темную комнату, и она освещает те объекты, которые оказываются в лучах этой лампочки. И вот оказался вот этот человек в лучах моей любви, я люблю его, ну а дальше уже как выстраивать это отношение, это уже, ну, немножечко такое техническое дело. Люди могут сразу же побежать в ту же минуту пойти расписаться в ЗАГСе, могут немножко подождать, могут справлять свадьбу, могут не справлять свадьбу. Это они уже могут порешать сами. Главное все-таки это их намерение. А вот проблема семейных отношений-то как раз современных заключается именно в том, что у людей, у мужчин в большинстве и отчасти у женщин намерение выстраивать семью и заводить детей как раз и нет. Вот это и есть главная
проблема семейной
жизни. Так
и брак в этом смысле не поможет ничем.
Так они не собираются никто никакой брак-то создавать. Я понимаю, что речь идет о добрачных отношениях, но вот слово просто об отношениях без брака, можно сказать.
Сожительство.
Да, эти отношения, они заканчиваются, брак, хотя, вот я говорю, что ожидания-то все равно патриархальные остаются. Все равно любая девушка, женщина, она, ну, большинство, по крайней мере, хотела бы быть законной женой своему мужу. И об этом свидетельствовал, вот у нас перепись населения была, в которой оказалось замужних женщин больше, чем женатых мужчин. Причина понятная. То есть штаны стираю, там обед готовлю, что, не жена, что ли, жена. А он, а в паспорте штампа нет, значит, все, я человек свободный. То есть приходит ко мне молодой человек и говорит: батюшка, что вот делать? Моя девушка, с которой я живу, ну, тоже сожительствую, она какая-то нервная стала, ругается, что-то ворчит, истерики закатывает. Вот что делать? Я вот вроде люблю ее, хочу быть с ней, не знаю, что делать. Я говорю: а ты предложение делать не пробовал? Какое предложение? Ну как, о браке, о замужестве? А, нет, а что она молчит, что она не сказала-то мне, что она замуж хочет? Я говорю, парень, ну дурак ты, дурак. Ну, то, что для мужчины честь и достоинство, для женщины это позор, унижение, выпрашивать, как бы, возьми меня. Вот это все-таки отголоски патриархальных отношений, они остаются. И поэтому это тоже надо все учитывать. И мужчины, которые знают об этой ответственности, которая на них ложится в браке, они действительно опасаются вступать в законный брак, и именно из-за того, что боятся ответственности. Я вот знаю пары, где вот живут юноша с девушкой, мужчина с женщиной, и говорят, ну вот мы распишемся, там поженимся, ну как вот я могу батюшку предложение сделать? Квартиры у меня нет, на съемной живем, машины у меня нет, зарабатываю еще недостаточно.
Надо ну, встать на
да,
ноги,
встанем на
и тогда
ноги,
уже
да, и все это сделаю.
Пышную свадьбу,
да.
Лимузины,
раньше это мужчин не пугало. Угу. Селились там в банях, я знаю, у меня товарищи жили, квартиры 10-15 лет ждали.
А потому что раньше сразу же тебя осуждали, притом всенародно, что называется. Ах, ты там сожительствуешь, вот ты там такой-такой нехороший. Это все равно высказывалось.
Это высказывалось,
было немножко
да,
стыдно
да.
И приходилось как бы держаться вот в этих рамках, а сейчас это нормально. Ну, вместе живут, ну ладно, там надо будет, распишитесь.
Но все равно раньше даже материальные проблемы мужчин не пугали, потому что знали, они создали семью, они постепенно будут решаться. И это будет их совместный путь к решению проблемы мужчины и женщины. Сейчас же мужчина считает, что женщина уже ждет его готовым. С готовым. Вот тоже перекос, вот видите, такой. И мужчины здесь, оказывается, неправы.
Но женщины тоже, надо сказать, приложили к этому руку,
да.
Потому что требуют, что ты должен зарабатывать,
да,
обеспечивать.
Да, да, да. Готового женишка уже себе с квартирой, с машиной, обеспеченного тоже. А он не соответствует. И, естественно, вот такой комплекс, что ли, появляется у мужчины, что я не могу брать на себя такую ответственность. Лучше уж я так. Ну, если что, раз развернулся, ушел. Не нравлюсь тебе, ну, мало зарабатываю, ну, поищи другого. Все, повернулся и пошел. Вот такая проблема. То есть, взаимное какое-то нежелание брать друг на друга, вот как раз любви-то и нету. Чувства есть, может быть, эмоциональное переживание, влюбленность, это все есть, наверное. Привязанность даже есть. Нередко и привычка друг к другу даже появляется. Но любви, который, опять же, вот Фром правильно вот выразил, мне кажется, как стремление помогать другому человеку в его духовном росте, не только, но и в физическом плане, помогать, чтобы человек вырастал. Вот любви такой, к сожалению, далеко не у всех. Это вот результат потребительского отношения, в том числе нашего к семейной жизни. Как эту проблему решать, как это все преодолевать?
Ну, очевидно, нужно уметь договариваться и оговаривать какие-то моменты, наверное, до начала отношений, ну, я имею там, не знаю, до начала сожительства того же, да, что там, с какой целью мы с тобой вообще съезжаемся, что мы дальше будем, просто поживем, ну, а потом что?
Более того, я думаю, что вот установка, она должна быть у человека изначально. Есть, конечно же, немало молодых людей среди юношей и девушек, которые просто ищут приключения, развлечений, что называется. И думают, что вот они, если повстречал девчонку, погулял там с ней, может к другой перейти, третий. Нужно сказать, что это неправильное рассуждение в каком смысле. Так просто отношения не проходят. Все равно они оставляют в душе человека след. А точнее, рану даже нередко оставляет. Ничего хорошего от этих отношений ждать не приходится. Расставание двух людей – это всегда обида, всегда боль, всегда претензии, всегда вина и так далее, и так далее. Поэтому лучше изначально с другой позиции подходить, что мне нужно выстроить с человеком отношения. И не обязательно, что там какая-то влюбленность, не обязательно, что вот по всем параметрам подошло. Ну, будем меняться ведь, тем более, что ведь видите, какая ситуация, многое в брачных отношениях еще таких подводных камней, люди вот встретились друг с другом, вроде все друг друга устраивало и договорились. Прошло 10 лет, А кто этот человек со мной живет? Я его не знаю. Я замуж там или женил на другом совсем. Меняются ведь люди в протяжении жизни. Если не улавливать вот эти изменения в своем супруге, то может тоже непонимание произойти. Вообще считается, что самым главным фундаментом для крепких и надежных отношений и дружеских, и семейных – это единое мировоззрение. Это не обязательно темпераментом, это совершенно без разницы, он может так и так быть.
То есть одинаковая точка зрения на самые важные жизни, аспекты жизни.
Все верно. Вот это самая надежная такая база, что ли, почва. Но я вот не знаю, если два человека встречаются, у них такое фундаментальное понимание жизни, что нужно перепробовать в жизни все, и как можно больше партнеров, два человека таких, сумеют ли они сохранить долгие отношения?
Ну, почему попробуют все, и может
быть, бывает, ведь фокусы всякие. Вот именно такие люди сходятся, и вроде бы у них такая установка, но и даже могут расстаться с друг другом, а потычутся, нигде сочувствия-то не нашли своему взгляду-то вот эту, везде от них ждут другого, и вот их как бы сталкивают с новым местом, жизнь-то сводит, и порой такие люди бывают с такой установкой, что вроде бы надо все перепробовать в жизни, всю жизнь могут прожить вместе, как это ни странно. То есть вот это очень важный момент. Поэтому вот этот общий взгляд на жизнь, мне кажется, является самым главным. На него и нужно ориентироваться при построении своих семейных отношений. Часто на внешнее мы ориентируемся. Как выглядит, как говорит там, привет ли, не привет, молчу, не молчу.
Подает ли руку при выходе из автобуса.
Да, это все, конечно, хорошо, но здесь дело, может быть, культуры, воспитания, может быть, человек просто вот, ну, не так хорошо реагирует на ситуацию. По-разному бывает. Какие-то вещи нужно просто принять. Это неизбежно. А вот то, что он взгляды-то у него со мной как раз единые о том, как нужно строить свою жизнь и о смысле вот этой жизни, вот это самое важное. Поэтому я думаю, что вот это вот понимание единства взглядов, оно поможет людям определиться и решить, как им строить отношения, как заключать брак, что можно, что нельзя, а точнее, что полезно, что вредно для наших отношений. Я думаю, при таком условии все равно семейный союз, он будет хорошим, крепким и надежным.
В современном мире, в котором мы живем, уже давным-давно факт, что сожительство до брака, оно становится какой-то нормой. Ввиду этого, как вам кажется, за последние годы меняется ли отношение церкви к этому? Стала ли она лояльней ввиду массовости вот того, что происходит?
Христианская вера, она всегда идеал прежде всего представляет. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Как мы соответствуем с вами этому идеалу? Любой, даже самый святой, вряд ли скажет, что я достиг, вот исполнил эту заповедь Божию. Ну и во всех остальных отношениях. Да будет любовь между вами, любите врагов ваших. Да много можно всего перечислить. Это действительно идеал. Когда Господь говорил, скажем, о разводе, то Он тоже представлял некий идеал. Да, Моисей дает возможность по закону развестись муж с женой. Но я говорю вам, что это по жестокосердию вашему все. И вот есть, конечно же, такое человеческое жестокосердие, если мы в евангельском смысле возьмем, которое, оно мешает достичь нам, встает этого идеала нравственного, евангельского. Но, тем не менее, этот идеал из виду никогда не теряется в церкви, в вере христианской. Да, разные обстоятельства бывают. Люди бывают вот и так вот себя ведут по-другому. В разное время ведь свои недостатки есть. Здесь вот одни... Не надо тоже прошлые годы идеализировать. Там тоже семейная жизнь была совершенно разная. То, что нельзя было разводиться там или какими-то другими вещами заниматься, это не значит, что все было благополучно. Люди молодые вступали.
Просто меньше об этом рассказывали, выносили, что называется, ссоры из избы.
Ну, некуда было выносить. Ну, как не выносили? Выносили. Вот если во-первых, вступали крестьянцы, крестьяне обычно достигали полового возраста и вступали. Что сейчас делать? Человек достиг вроде бы созревания, а социально вот он еще, ему надо мучиться 5 лет. Как вот быть в этой ситуации? Дворяне другое дело. Девушки вступали в 16 лет там, 18 это уже старая дева. Там по Пушкину сколько там Татьяне-то было. А мужчина, когда отслужил, после 30 возвращался в деревню, брал себе невесту лет так на 20 помладше.
16-летнюю.
Да, но чем он до этим занимался? Известно чем, ссоры выносились. Вот Лев Николаевич Толстой пишет с возмущением, что когда он был юношей, княгиня там, ну не помню какая, но Волконская, очень добропорядочная, богобоязненная дама, говорила: «Нужно найти Левочке порядочную женщину». Порядочную женщину. Для чего? Понятное дело, для чего молодому человеку порядочную женщину, такую содержанку нужно было найти. То есть все было далеко не так радушно, к сожалению. К сожалению, немощи, грехи человеческие. В каком-то смысле даже сейчас действительно стало лучше. По крайней мере, то, что как-то прикрывалось постоянно у нас, оно сейчас просто все лежит на поверхности. И мы можем смелее говорить об этих вещах, как бы так более, что ли, ну, трезво оценивать ситуации, и разговаривать с людьми об этом, и даже убеждать людей в каких-то вещах, я думаю, что священнику сейчас даже и легче, потому что всегда можно найти такой хороший аргумент, поговорить о том, что семейная жизнь, если у человека сложилась хорошей, то это половина его счастливой жизни. Ну, что толку сказать ему? Я вот тоже говорю, вот, который еще не имеет решимости. Ну, проработал ты, денег заработал, приходишь домой, а там непорядок у тебя. Там нет любви-то, нет вот этого взаимного-то ничего. И что тебе эта работа? Че она? Да ничего, говорит, бестолку это все. Конечно же, семейный очаг – это то место, для которого человек должен потрудиться.
Батюшка, вот если к вам придет пара и скажет: хотим венчаться, но вот сейчас мы вместе живем, у нас совместный быт, но вот хотим пойти в ЗАГС, хотим венчаться. Обвенчаете?
Ну, а как, конечно. Обязательно обвенчаю. А что, почему, что, какое препятствие-то я не вижу?
А как же отношения до брака, которые блуд?
Вот, ну, я вот, опять же, вот хочу повторить, что если люди именно даже жили вместе, как муж и жена, именно с такой решимостью они жили, что они муж и жена, ну, не расписались. Я, знаете, видел, такие пары приходили, вот особенно в 90-е годы, говорили: батюшка, не можем расписаться, денег не хватает, ну, обманываем государство там маленечко, получаю я пособие, как мать-одиночка. Ну вот я с мужем живу, маловато он зарабатывает, мне хоть какая-то копеечка прилетает от государства. Да, вот такое было.
Ну, кстати, бывает и так, что если есть дети, то, ну, не то чтобы лучше, сейчас не то слово, но многие люди действительно получают многочисленные пособия, потом у детей есть некие льготы.
Все правильно, но вот если люди все-таки решились, ну, как вот, допустим, человек выпивал долгое время, потом приходит, говорит: батюшка, все, завязываю. И что, я его не должен до церковного общения допускать, допустим, сказать: убирайся отсюда, еретик проклятый. Нет, это же для них вот это венчание, которое пара пришла, это своего рода желание исправить ненормальность их положения, которое они ощущают. Они ощутили, что нужно все-таки им не все в порядке в их отношениях. То есть нужно как-то их изменить. Такое только можно поприветствовать. И с радостью, конечно же, и предложить им венчаться, и расписаться, и начать совместную жизнь семейную.
Ну, наверное, вот на этой ноте давайте на сегодня программу про отношения до брака мы и закончим. Напомню, что в гостях у меня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи отец Алексей Долгоруков, а программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!